Мы с вами читаем книгу Зор, Сифра Дацниюта, третья часть, 25 пункт. 25 пункт. Благовоние и аромат, то есть свечение хохмы, красных печатей, всех свойств левой линии, относящихся к красному цвету, которые проходят, чтобы светить, не задерживаются в этом месте, а сразу возвращаются на свое место. Как сказано, и существа эти двигались вперед и назад, то есть сразу же приходят на свое место. И также сказано, беги, возвращайся в место свое, то есть поспеши вернуться на свое место. И сказано, если поднимешься, как орел, и устроишь меж звезд гнездо свое, то есть захочешь привлечь хохму и удержать ее, оттуда не зрину я тебя. Но притяжение хохмы должно быть, как сказано, и существа эти двигались вперед и назад, то есть сразу же и немедленно возвращать ее на свое место, снизу вверх, а не задерживать ее. 26 пункт. «И произвела земля зелень». Это произошло, когда нуква была засеяна, то есть после того, как нуква была выстроена в своем свойстве от хазе и ниже, и тогда из суши стала землей, дающей плоды и порождения. И тогда от Абы вышло свойство воздуха вир, то есть свет хасадим. А от Имы вышла искра, свет гвурот. И когда воздух и искра соединились вместе, распространилась от них одна гальгальта, кетерзе рампина, в его сторонах, то есть в двух сторонах, хуб хохмайбина и хук хесет и гвура дедаат. И они являются свойствами высшей Абавы Има, врожзе рампина, и это буква мем, слово целим. Гальгальта наполняется росой, над ней от двух цветов, белого и красного, как сказано, роса светов твоя роса, то есть свет света хесет и света гвура, и это первое исправление из семи исправлений Гальгальты Зейрампина. 27 пункт. Второе исправление. Три полости записанных букв, то есть Юд, Гей, Вав, являющихся свойствами Хохма Бинадат, раскрылись в нем. И это ламит слово целим в Рожзе Рампина. Третье исправление. Волосы, черные как ворон, свисают с глубоких никви ознаем, и он не может слушать правую и левую линию, потому что волосы, то есть суды, закрывают их. А в состоянии гадлут эти волосы устраняются от ознаем ушей, как говорилось в седьмом исправлении. Здесь в волосах сеарот, находящихся над гальгальтой Зейрампина, есть наверху одна тонкая дорожка посреди головы, где волосы делятся на правую и левую сторону. Объяснение. Семь исправлений Гальгальты Зейрампина делятся на три свойства. Мелец — слово цель. Так же, как и семь исправлений Гальгальты Арихампина. Однако иным путем, так как недостает здесь исправления воздушной перегородки, и добавляются здесь исправления в свойстве ознаем уши, при котором в катнуте эти волосы сарот закрывают ознаем. И это третье исправление. А в гадлуте волосы устраняются от свойства ознаем, это седьмое исправление. И тогда молитвы принимаются нижними. Итак, Гальгальта установилась в четырех мохин, хуб-хук, свойства даат. И поэтому четыре эти мохин называются свойством мем, слово целим, потому что каждый мох состоит из 10 сферот, и их 40 свойств мем. И указывается, что в средней линии даат он не соединяет правую и левую линии, чтобы облачить хохму, имеющуюся в левой линии, в хасадим правой. И это совершается с помощью суда средней линии. Поэтому суд превращается в милосердие хесед, и оба они являются одним свойством. И поэтому их 30. Три свойства по 10 сферот, и это хохма, бина, даат. Однако в мем слово «целем» высших абаваима никогда не принимается хохма, и нет необходимости согласования средней линии. И поэтому хесед, милосердие, и суд средней линии отделяются друг от друга, потому что суд средней линии не становится здесь хеседом, так как не приводит к единству правой и левой линии. И считаются хесед, милосердие, и суд в даат двумя отдельными свойствами по 10 сферот. И поэтому есть 4 вида мохин, представляющих собой мем 40, и это первое исправление. Второе исправление — это мохин ишсуд в зэрампине, ламит слово целем в рож зэрампина, в которых даат согласует между правой и левой линиями, между хохмой и биной, благодаря силе суда в нем, то есть экрану дахирик, и поэтому суд становится милосердием хесед. И есть здесь только 3 свойства 10 сферот, составляющие ламы 30, и это второе исправление. Третье исправление — это волосы, черные как ворон, исходящие от судов в трех мохин хабад, второго исправления. И поэтому они перекрывают ознаем уши, чтобы они не могли различать между добром и злом, и молитвы нижних не принимаются. Это во время состояния катнут. Однако в гадлуте эти волосы исправляются с помощью мем, слова целем ДНИ, и тогда они устраняются от свойства ознаем уши, и они становятся, как уже упоминалось, седьмым управлением, раскрываясь. И есть над Гальгальтой Зайрампина гладкая линия в том месте, где волосы делятся на правую и левую стороны, называемая дорожкой разделения волос, где вообще нет волос, сеарот и судов, а наоборот, чудесное милосердие, хесед. И поэтому эта линия белая. И сказано: «Путь праведных, как светило лучезарное, светит все сильнее до полного дня». То есть написано о дорожке разделения волос в Гальгальте Орехампина. А от дорожки Орехампина нисходит дорожка разделения волос Сеарот Зайрампина, о которой сказано: «Все пути Творца — милость и истина». Потому что с помощью Сеарот правой линии раскрываются хасадим работников Творца, а с помощью Сеарот левой линии раскрываются наказания грешникам, которые не являются работниками Творца. И когда это приходит к ним, нижним, они постигают эту разницу, то есть дорожку разделения волос в сеарот между работниками Творца и неработниками. И с помощью этого постижения они удостаиваются полного слияния с Творцом, и тогда все пути Творца — милость, хесед и истина. 28 пункт. Четвертое исправление. Мецах, который не светит, и от него не сходят в мир суд и раздор. Кроме состояния гадлут, когда желание свойства Мецах Орехампина управляет свойством Мецах Зайрампина. Пятое исправление. Глаза трех цветов — черного, красного, зеленого, чтобы бояться их, потому что все эти цвета указывают на суды, так как красный цвет — это левая линия, зеленый — средняя линия, а черный — это малхут. И в состоянии гадлут они, как сказано, омываются в молоке, которое светит, то есть от хеседа, исходящего от атика. Как сказано: «Глаза твои увидят Иерушалаем, жилище мирное», то есть без всякого суда. И сказано: «Справедливость обитала в нем». В таком случае есть в нем суд, называемый справедливостью. «Жилище мирное», говорится в час, когда светит скрытый глаз Атика. как сказано, омывается в молоке. Ведь написано «глаза твои, Эйнеха», без буквы «ют», указывающей на множественное число, потому что в Атике нет левой линии, и оба глаза считаются правым глазом. 29 пункт. Шестое исправление. Хотем парцуфа, который является коротким для познания. То есть по хотему постигается парцуф, как мы изучаем, что засвидетельствовать можно только тогда, когда видно лицо вместе с носом хотем. Три пламени горят в его отверстиях, представляющих собой три вида суда: суд, исходящий от бины, от малхут и от левой линии. Седьмое исправление. Извилистая ступень, чтобы слышать добро и зло. То есть свойство «знаем» во время гадлута, когда устранены от них волосы, закрывающие их, и тогда они открываются, чтобы слышать добро и зло, чтобы делать добро хорошим и наказывать плохих, и принимать молитвы нижних. И так выяснили семь исправлений Гальгальты Зайрампина, где Гальгальта и четыре стороны в ней. Это мем, слово целем. Три полости Гальгальты — это ламет, слово целем. Сеарот, волосы, и два свойства «узнаем уши» — это скрытый нецех и от. Мецех — это исот в них. Два свойства «инаем» — глаза — это открытый нецех и от. Хотем — это исот и малхут в них. И сифра Дециньюта объясняет здесь в основном свойства суда в них во время катнута. О свойствах же мелец децелем говорится в основном во время гадлута. 30 пункт. Сказано: «Я Творец, Он имя Мое». «Я» указывает на открытие, «Он» — на скрытие. И все это в одной фразе. И следовало сказать «Я Творец, имя Мое». И говорит «Я и Он» — это два имени. Как сказано «Я умерщвляю и оживляю». И сказано «Я носить буду, и я терпеть буду». Таким образом, «Я» — это имя, то есть имя Малхут. И также «Он» — имя. Как сказано «Он нас создал, и мы». И мы его. И также сказано, но он в одном, а кто его повернет? Таким образом, он называется также именем он, потому что именем он называется тот, кто скрыт и не присутствует. И это скрытая хохма Рехампина, которая закрыта и не раскрывается до конца исправления. Именем он называется тот, кто не открывается глазу, то есть не открывается для получения хохмы, называемый глаз. И это высшее Абаваима, являющиеся свойством укрытые хасадим и не получающие хохму никогда. И о них сказано «Ибо желает милости, хафец хесед он». И именно он называется тот, кто не называется по имени, то есть бина, ишсуд, в который выходит левая линия. И прежде, чем средняя линия согласовала между правой и левой, чтобы облачить хохму левой в хасадим правой, она не называется по имени, так как она закрыта и не светит.
Я пытаюсь, но мы говорим работать на уроке над величием Творца. То есть центральный момент. Я пытаюсь все время выяснить, что такое величие Творца.
Как ты представишь себе, что называется великий?
Но когда я посмотрел у Рабаша, нет здесь какого-то описания, есть величие, то есть управлять всем, то есть слова, я не вижу связи между ними.
Правильно. То, что близко человеку, пусть так себе и представляет. Здесь нет образа. То, что ты спрашиваешь, называется, что ты тянешься к идолопоклонству. Потому что ты тем самым хочешь сказать, что есть определенная форма, и ты хочешь получить ее от кого-то другого. у Творца нет формы, но каждый придает ему форму. Если он придает ему форму, то нечего спрашивать ни у кого. А то, что пишут каббалисты, они пишут так в общем виде, чтобы дать тебе направление мысли для работы, усилия. Да?
Из Холон спрашивают, что такое Ахаб Высшего? Как увидеть Ахаб Высшего?
Если человек представляет себе, что он всегда находится в Ахабе Высшего, и это является его миром, и он, и мир его, то есть это он, Нижний, находится в Ахабе Высшего, в мире, он уже начинает правильно относиться к реальности. Есть я, в моем ощущении есть мир. Я — это я, точка, Гагальта иная, мне важно, как назвать его. Но главное, что вся реальность, кроме меня, — это Ахаб Высшего. Это не совсем Ахаб Высшего, но нам стоит таким образом пока что думать, потому что мы говорили, это внешние мои келим. Это вроде бы мой Ахаб, но мы говорим Ахаб Высшего. Да.
Он из Хорватии спрашивает, в чем мой свободный выбор во время скрытия?
Выбор всегда заключается только в том, что мы можем представить себе величие Высшего, который правит всем и определяет все мои состояния. Да.
Что он имеет в виду, когда...
Но
что здесь, что Нижний опустил себя и принизил себя для Нижнего.
Когда Высший показывает себя малым, чтобы дать место для работы Нижнего.
Что он имел в виду, когда он пишет, что раскрытое управление в скобках, а не вера, это все благодаря скрытию. Тут же противоречие.
Открытое управление — это управление.
Но не вера, не вера, и скрытие. Как это может быть высшее управление?
И что нет веры?
Нет веры, есть скрытие. Что есть управление, нет веры.
Если Творец раскрыт, то есть Его высшая сила, которая управляет и определяет все, тогда Он раскрыт. Тогда нет у тебя места для веры, отдачи. Нет, поскольку все находится в Его руках. В этом-то и проблема. Тогда нет у тебя места работы. И что тогда просят? Скрытие. Тогда я начинаю возвеличивать скрытие. В его скрытии я живу. В его раскрытии я исчезаю. Ты это понимаешь или нет? Прежде всего, эту точку. Ты иди вместе со мной. Если Творец раскрыт, я ноль. Потому что я чувствую себя, что Он действует во всем, все делает, все выстраивает. Мне нечего делать. Я не существую. Если Он скрыт, у меня есть место для усилия, есть место для работы, есть место для того, чтобы установить себя во всех силах, которые, конечно же, я получаю от Него. И тогда я существую. Существую в том, что я преодолеваю скрытие и что-то строю из себя, несмотря на скрытие, в котором я существую. Теперь, это первое. Это первый этап. После того, как я в таком виде могу выстроить себя в состоянии скрытия, когда я прошу у Него, именно скрытие, именно в таком виде я выстраиваю себя, я встаю в полный парцуф во время скрытия, это называется, что я достиг Гальгальта Инай, где килим полностью на отдачу. Тогда я могу попросить у него: начни раскрываться, и несмотря на то, что он раскрывается, я уже существую, и я могу добавить к его раскрытию, несмотря на то, что он раскрывается, как будто он скрыт. Понимаешь? И я раскрываю свою самостоятельность, несмотря на то, что он раскрывается, что не мешает мне, а наоборот, предоставляет еще место для работы. Когда, несмотря на то, что он раскрыт, я могу работать, а не самоотменяться. Это называется получение ради отдачи. Да.
То есть он говорит о ступени любви.
Да.
Но это очень высоко. Он же говорит... О ком он тут говорит? О тех, кто говорит отдачи на уровне любви, любви к ближнему как самого себя? Мы вообще можем понять, что здесь написано?
Я тебе объясняю, я надеюсь, что и ты поймешь.
Если человек не находится на этом состоянии, он может понять, о чем говорится?
Что значит понять? Он представляет себе как ребенок, приблизительно в соответствии с его келим, и стремится к этому, потому что вся наша работа в стремлении быть подобным высшему, большому. И тогда в соответствии с этим мы растем. Тогда свет, возвращающий к источнику, дает тебе исправление. Ты не поймешь этого до того, как ты не достигнешь этого места. Ты никогда не поймешь его. Но это дает тебе пространство, возможность что-то делать, играть с этим. Да.
Этот фрагмент, где надо почувствовать, о чем он пишет.
Нет, нет, ты не должен чувствовать. Ты не можешь почувствовать то, что пишет тебе автор. Это различие в тысячу ступеней, но ты в чем-то хотя бы притягиваешься к этому, и есть у тебя оттуда свечение, то, что в том, что ты читаешь.
Потому что я сижу здесь сейчас, смотрю на товарищей, никто не понимает, о чем говорится и о чем вы говорите. Никто не понимает, о чем вы говорите.
Это ты... Ты решаешь по своим келим.
Да, я решаю. Но мы же, по тому, что мы учим, состояние открытого управления. То есть надо мной есть полное управление.
Управление есть всегда, только сейчас оно раскрылось тебе, по отношению к тебе.
Да, а не вера, да. И здесь все это перекрыто.
Да, ну и что?
Это значит, что я не понимаю, о чем он говорит.
Но благодаря этому есть у тебя побуждение знать, когда ты хочешь знать. Потому что говорится о тебе. Сейчас тебя таким образом окружают, работают над тобой, и ты не знаешь, что и кто, и ты желаешь, ты входишь в различные состояния. Творец не просто так выбрасывает тебя из правой в левую линию, чтобы ты почувствовал, что ты находишься в его руках, и тогда ты захочешь его раскрыть. Так делается. Как ты работаешь с человеком? Ты хочешь показать ему, что ты его хозяин, проводишь его через различные состояния, когда он чувствует, что уже нет выбора, он должен быть зависим от тебя, он должен почувствовать это, связаться с тобой, красиво обращаться к тебе, уважать тебя. Правильно? Так ты поступаешь с людьми, да? Ну вот, и то же самое делают с нами. Это ты понимаешь. Есть скрытая Тора, есть открытая. Да.
А так же из Стамбула. Что я должен увидеть в Ахапе? Что я должен оттуда взять?
В Ахапе мы видим отношение высшего к нам. Или же он мал в наших глазах, или велик. Мое состояние определяет Ахап Высшего.
Есть
Есть действия, которые совершают со мной Высший, а есть действия, когда я вызываю действия со стороны Высшего. Теперь я, скажем, нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние приходит от Высшего, и наверняка это состояние во благо мне. Теперь это состояние всегда является приглашением к действию. К какому действию? Чего желает Высший? Высший желает раскрыться. Творец желает или хозяин желает, чтобы я раскрыл его. Вследствие этого он создал меня и дает мне угощение, чтобы с помощью угощения мы наладили связи между собой, и я бы раскрыл, кто он такой, его любовь, его отношения. Теперь возникает вопрос, как я это могу сделать? И если я себе представляю себе, что я все время нахожусь в Творце, в природе, в свойстве Элоким, Бины, когда из четырех стадий прямого света мы изучаем, что первая стадия создала вторую стадию и окружает ее, и прежде всего я нахожусь в Творце, и что происходит со мной, происходит от Него. То, что происходит, это доброе несущее добро. Если это доброе несущее добро, почему я его не чувствую? Это вследствие пороков во мне, который я должен исправить для того, чтобы почувствовать бесконечность. И все, что я должен для этого сделать? Организовать себя таким образом, чтобы я мог получать от него свет, возвращающий к источнику, чтобы он поднял меня к его ступени. Как я могу это сделать? Свет воздействует в соответствии с подобием свойств. Как я ему покажу подобие свойств со стороны Келим, якли он свет? Когда я соединяюсь с ближним, поэтому от любви к ближнему, к любви к Творцу, тогда я соединяю себя с ближним, показываю ему свою структуру, когда я готов в чем-то отменить себя, в чем-то находиться в отдаче другим, в соответствии с этим свет воздействует на меня, и в том изменении, которое он производит во мне, я ощущаю окружение, истинное окружение, Ахав Высшего, и так я вхожу в связь с ним. Действия являются простыми действиями. Необходимо немного больше подумать о них, так, чтобы они выстроились у нас в голове. И главное, чтобы выстроились в сердце вследствие самих действий, которые мы произведем в чем-то подобное этому. И нет у тебя, кроме этого, ничего. Окружение, в котором ты можешь выстроить себя в равной мере, подобной свету, и тогда, чтобы свет воздействовал. И есть те, у кого есть точка в сердце, которые получают силу от группы, которая изучает Каббалу, и тогда притягивает свет, возвращающий к источнику. А есть то окружение, у которой нет точки в сердце, и тогда мы должны организовать круглые столы или форму таких круглых групп, и чтобы они в обсуждении между собой тоже притянули свет, возвращающий к источнику в соответствии со своей ступенью, и тоже почувствовали, что в этом что-то есть, и чтобы это воспитывало их и исправляло это их. Это называется интегральным воспитанием. Что значит воспитание? Это свет приходит и дает воспитание, то есть изменение. И это все. То есть методика остается той же методикой. Как и для тех, у кого есть точка в сердце, так и для всех масс. Нужно в чем-то быть похожим на свет, и тогда он будет действовать. На нас он воздействует с помощью изучения науки Каббала, у них с помощью обсуждения, когда они обсуждают, как хорошо быть вместе, и так далее, и так далее. Это то же самое, только немного более скрыто. Да, Муше. Только поскорее.
Продолжение вопроса, то, что задал Элли. Вы сказали, что вы будешь представлять, что такое Творец, и с моей точки зрения это идолопоклонство. Но каждый представляет себе Творца по-своему. Поэтому я так понимаю, что в книгах, ни в одной книге.
Нет, то, что он просит, чтобы я представил ему Творца, это является идолопоклонством. Поскольку как я могу ему обрисовать Творца, Творца каждый человек представляет себе, потому что это «приди и увидь». Если он думает, что есть образ Творца, который один может передать другому, это является идолопоклонством, потому что этот образ невозможно передать от одного другому.
Поэтому ни в одной книге нет описания Творца.
Невозможно написать это. Каждый представляет из своих келим. То, что он собой представляет, так он и себе представляет. И только. Это не то, чтобы запрещено тебе. Это не то, что запрещено. Невозможно. В Каббале это называется невозможно.
Однако необходимо понять, что не бывает прямого света без отраженного света. После цимзумалев, только благодаря отраженному свету у нас есть контакт со светом. И поэтому то, что мы говорим о прямом свете, мы говорим только тогда, когда уже есть уровень отраженного света, и этот отраженный свет раскрывает прямой свет. А до того ничего нет. Даже тьмы нет. Тьма — это желание, хисарон, которое ощущается. Тьма — это отсутствие хасадим, недостаток хасадим. Это уже определенный отраженный свет, в котором мы пока еще не в состоянии раскрыть прямой свет, но это уже отраженный свет. В то время как, когда нет отраженного света, то есть нет экрана, нет даже минимальной формы отдачи, и тогда мы не чувствуем даже тьмы. Тьма — это уже существование. Существование нижнего, высшим, духовным. Это понятно? Да, Леор.
Он пишет, что отраженный свет облачает прямой свет, то он пишет, что когда отраженный свет облачает прямой свет, тогда их келим равны. В чем они равны?
В том, что как иначе ты раскроешь какое-то свойство, если у тебя нет келим для ее раскрытия. Свойство само по себе не существует. Я чувствую, что сегодня мы упираемся в одну и ту же проблему. Нет ничего вне нас. Все раскрывается в том, что ты раскрываешь. Как сейчас. Ты раскрываешь действительность. Она существует или не существует вокруг тебя? Она существует в твоих келим. Изменится келим, она изменится. А, так она не существует сама по себе? Она не существует сама по себе. Сама по себе она не существует. Она существует только в том, в чем ты сорганизован внутри. И тогда ты представляешь себе эти вещи. Конечно, да, есть вокруг тебя камни, деревья, металлы, но это свойство во мне, благодаря которым я таким образом раскрываю действительность. Я строю ее, я ее делаю. Она не существует. Все эти формы, это называется раскрыть святые имена. Но их нет, есть только подготовка в виде ютки и вавки. И все. Все остальное мы раскрываем, все формы. Раскрываем, это значит, что мы строим их. Свыше есть только подготовка, ютки и вавки. Все этапы, по которым мы раскрываем миры, парцуфы, сферот, в которых мы чувствуем себя, свою историю, этот мир, ее материал, материальный и духовный, даже самого Творца, как мы его раскрываем. Это все внутри наших келим, где, как мы их выстраиваем, так в них мы что-то ощущаем. Скажем, в тебе есть две основы, желание получать и желание отдавать. И из них ты выстраиваешь себе все формы, включая Творца. Все формы. Из них ты строишь, ты составляешь. Это как, ну, из кубиков, скажем, маленький ребенок строит. Все. Ну, у тебя есть не просто кубики, у тебя есть 32 буквы, простите, 26 букв, но тот же самый принцип. Кроме твоих килим ничего нет. Ну?
Все, что вы говорите сейчас, более-менее понятно. Вопрос... Просто еще раз, он здесь пишет, что прямой свет и отраженный свет облачаются друг на друга, и тогда все килим от Малхут до Кетер равны. И вопрос, в чем они равны? И я просто не понял связь с вашим объяснением. В чем равны килим? Что означает, что они равны? В чем равенство?
Где это написано?
Можно прочесть еще раз 10-й пункт. Десятый пункт в конце со слова «хисарон».
Таким образом, когда они одевают один другого, все становятся равными.
В чем?
Потому что не у всех в прямом свете. Конечно, они дополняют друг друга.
В чем они не равны? По каким критериям?
Когда прямой свет и отраженный свет всегда дополняют друг друга. Это означает, что они равны. У тебя нет ничего в прямом свете, что раскрывалось бы, что не раскрывалось бы в отраженном свете. И то, что есть в прямом свете, именно это, именно для этого тебе необходимо кли, чтобы это раскрыть. Поэтому я сразу, с самого начала сказал, что нет вообще прямого света. Есть отраженный свет. Когда он появляется, он в тебе строит прямой свет. А что, есть свет сам по себе? Нет такого. Творец, который существует сам по себе, без творения, такого нет. Запрещено об этом говорить. Есть высший корень, который называется Ацмуто, который предшествует всему. И все.
Из понимания, что все измеряется отраженным светом, возникает вопрос. Согласно отраженному свету, есть разница между уровнями? Есть уровень, где есть больше отраженного света, и, соответственно, Творец раскрывается, по-видимому, определенным образом. Что имеется в виду, когда говорится, что все уровни равны? Они не равны.
Уровни прямого света и отраженного света. Одно облачается в другое. Чем больше есть у тебя отраженного света, тем больше в тебе раскрывается прямой свет. Он не хочет сказать, что все уровни от Кетер до Малхут снизу вверх равны. Они сами по себе не равны. Иначе не было бы никакой формы. Но прямой свет раскрывается в мере отраженного света, и поэтому они равны в своем раскрытии. Что он тебе говорит здесь, в скобках? И посмотри в Истоклут Немит в третьей части, где это выясняется подробно. Ты можешь обратиться туда и посмотреть. Еще?
Какая разница между отраженным светом и хисароном? Потребности.
Хисарон это просто хисарон. У него нет формы. Отраженный свет это значит, что я хочу вернуть себя Творцу. Цельной силе отдачи. Поэтому так называется отраженный свет.
Малхут находится ли все время в хисароне и ее проблема превратить из нее отраженный свет?
Малхут — это раскрытие хисарона. Зависит от того, о какой Малхут говорится. у нас говорится о Малхут, в которой раскрылось желание приблизиться, сблизиться со свойством отдачи.
Я бы хотел выяснить, Малхут, скажем, мы должны приобрести хисарон. Малхут, которая имеет парцуф, у нее всегда есть хисарон, ее проблема только сделать отраженный свет?
Да.
То есть в духовном хисарон кадача есть всегда.
Иначе оно не существует. Если нет хисарона, ты не существуешь. Ты это понимаешь или нет? Наш мир существует в инстинктивном хисароне, в инстинктивном желании. В духовном желании ты создаешь из себя. Ты должен находиться в раскрытии желания, в беге за желанием. В той мере, в которой ты пробуждаешь желание с помощью зависти, страстей, стремление к почести, то, что ты получаешь от окружения, в этой мере ты существуешь. Исчезает хисарон, исчезает желание, тебя нет. Все, что-то в воздухе носилось, теперь этого нет. Откуда может быть это желание? Только от группы. Взаимное желание. Ни в ком по отдельности его нет. Нужно, по крайней мере, двое. Как сказано, минимальное количество – это два.
Тем не менее, какая добавка отраженного света к хисарону?
До желания к отраженному свету. То есть целый процесс. Это желание должно принять правильные формы, молитву. Свет, должен быть свет, возвращающий к источнику, который придает желанию форму, чтобы это желание было правильным, духовным. И тогда в соответствии с правильным духовным желанием, когда это действительно желание к отдаче, потому что то, о чем я прошу, даже если я включаюсь в группу, это желание ложное. Да, я хочу их любить, я хочу быть вместе, мы обнимаемся. Все это мы должны понять, что все это ложь. Но это ложь младенцев, которые хотят быть взрослыми. Мы не можем себе представить что-то сверх этого. Но из того, что мы как будто бы хотим, как будто бы желаем получить, получающий килим, простите, отдающий килим, приходит высший свет, и он исправляет нас. Как сказано, трудился и нашел. Сначала ты прикладываешь усилия, а потом, когда он на тебя действует, ты находишь, ты получаешь желание к духовному. И в этом желании к духовному, это по-прежнему желание, хисарон, ты должен сейчас решить, как в соответствии с этим желанием реализовать его, в какой мере, в каком виде. Ты уже становишься умным, ты уже начинаешь действовать благодаря этому желанию. И тогда ты проверяешь и видишь, может быть так, может быть вот так. Ты снова поднимаешь молитву. Обучи меня, покажи мне пример. До этого ты не хотел отдавать. Сейчас, когда ты хочешь отдавать, ты просишь от высшего пример. И тогда он немножко себя раскрывает тебе. Раскрывается. Дает тебе пример. Говорит, делай так, как я. И тогда ты пытаешься, у тебя есть уже желание. У тебя есть желание отдавать. То есть авиют с экраном. И тогда ты проделываешь действия, подобные ему. Первое действие. Сделал это действие. Как будто бы у тебя получилось, и вдруг, бум, ты упал. Этого нет. Ты поставил два кубика друг на друга, но знаешь, как дети это ставят, не очень в точности один на другой, и они падают. Ты немножко плачешь. Почему у тебя не получилось? Но есть сила упорства, есть поддержка со стороны окружения, поручительство. Это непростые вещи, и ты снова продолжаешь. Учись у детей.
Какое усилие Малхут в состоянии, когда у нее есть хисарон, сделать из него отраженный свет, если он уже хиссарон, то какая добавка к хиссарону, которая вдруг превращается в отраженный свет?
Малхут сама. Вначале желание — это неверное желание, хотя ты и соединяешься с другими. Когда приходит свет, возвращающий к источнику, он возвращает твое желание в правильную форму, чтобы ты действительно хотел отдавать. Теперь это желание отдавать, это как ребенок, который хочет быть взрослым, кричит: «Ну, я хочу, но что это за крик?» Что, о чем он говорит? Ни о чем. Необходимо организовать его. Наше развитие постепенное. И в соответствии с точными, определенными правильными действиями. Желание, которое не относится к исправлению, сами по себе, они исправляются одновременно. Это называется народы мира. Желания, которые должны вырасти в понимании, в осознании, исправляются постепенно, потому что они должны все время приобретать знания, чувства, искусство, выстроиться в соответствии с этим изнутри. Поэтому исправление постепенное. Он об этом пишет в статье «Рабыня, наследующая своей госпоже». И поэтому мы только в такой форме все время падаем, продвигаемся, падаем, продвигаемся. Все. И всегда получаем форму от высшего. Мы не знаем, что такое отдавать, и что такое в точности. Вообще, что это за будущие формы такие? Невозможно это себе представить. Но что значит, что Малхут вдруг является корнем? Вот этого я не в состоянии понять.
Что такое творение? Малхут, желание. Если Малхут не смогла бы развить обратное отношение к свету, тогда бы не было у нас ничего, поэтому Малхут является корнем всего творения, всей реальности. Корень имеется в виду после четырех стадий прямого света, и Малхут бесконечности, и сокращение. Все зависит от творения, все зависит от Малхут. Как Малхут реагирует. Творение. А если не реагирует, значит ничего нет. Если реагирует, тогда существует все.
Это понятно. Но это явление, когда есть отраженный свет, это как будто бы порядок действий сейчас является противоположным.
Не действие, не порядок противоположный, или обратный, а сейчас. Просто высший пробуждает нижнего, это верно. Почему же мы говорим, что мы зависим от нижнего? Потому что Высший пробуждает Нижнего до свободы выбора, до точки свободы выбора. Высший все время раскрывается и продолжает раскрываться решимот, пока человек не достигает состояния свободы выбора, когда у него появляются как бы возможности. И одна из возможностей — выстроить рожь. Учиться у Творца, кто он такой, уподобиться ему, или же не делать это. Вновь получает удар, продвигается, убегает, появляется какое-то пробуждение, возможность выстроить рожь, и вновь убегает и не хочет этого. Это то, что мы наблюдаем сейчас в мире, это все сейчас очень открыто. Каждую секунду появляется возможность. Ну, давайте подумаем, давайте посмотрим, что происходит. И что мы хотим? Нет, убегаем. То есть все зависит от нижнего. Выстроить сейчас парцов или нет? Начинать думать о том, что происходит или нет? Да.
Мы когда-то говорили о разнице между ступенями. И вы дали такое объяснение, что кетер и малхут, они разные, так как, например, материалы в нашем мире разные абсолютно.
Ну, может быть. Я когда-то привел такой пример.
И теперь, как я могу понять написанное здесь, что материал Малхус вдруг становится материалом Кетер? Я не в состоянии этого понять.
Кетер является источником, источником программы, плана, идеи, высшего замысла. Малхут — это материал, материя. Малхут желает привести себя в порядок, в материи, в своей внутренней структуре, в строении, подобно высшему замыслу. То, что он думает, я желаю быть таковой. Подобно как и у тебя есть некий скульптор, который берет глыбу мрамора, и в нее он хочет внести свое чувство, всю свою импрессию, творчество, впечатление, воодушевление. В общем, всю свою внутреннюю суть он хочет выразить в материале. Как это может быть? Он отсекает себе часть камня, часть остается, и что? Что выходит? Облачение материи, форма, которую он придает, не сама материал, не сам материал, может быть, пластика или мрамор, все что угодно, но форма материи, материала, выражает его замысел. Так и мы хотим выразить на нашем материале замысел Творца. Более того, как бы его форму, насколько мы ее понимаем, чувствуем и принимаем ее, насколько мы впечатляемся ею. Мы желаем стать проекцией, копией его. Это то, что происходит. Да.
Теперь, материал Малхута — это желание?
Это как материал в руке творящего, да.
Материал Малхут — это желание. Когда Малхут начинает подниматься, когда начинается этот процесс отраженного света, это означает, что я, ну или творение, становлюсь хозяином своих желаний, то, чего нет в нашем мире?
Нет, я хочу получить от него все инструкции и всю Тору, то есть эту инструкцию, как сделать из себя, на себе эту форму. Не я сам это делаю, меня свет ваяет, но я должен предоставить ему возможность.
И в конечном счете, когда я поднимаю отраженный свет, появляется кли. Кли — это желание. То есть я, собственно, властвую над этим желанием? То есть творение создает желание?
Нет, творение ничего не создает. Творение предоставляет возможность высшему свету выполнить действие. Ничего мы не можем сделать. Но тем, что ты позволяешь ему это сделать, ты должен его изучить, согласиться с ним во всем, в каждой детали своего желания. И все, что он с тобой сделает, ты прежде должен понять, почувствовать и пожелать еще больше, чем он это делает. Это называется преданность, полная преданность. Пусть он ваяет меня, как считает нужным.
Оливье из Франции спрашивает, что такое истаклют?
Истаклют — созерцание, дословно. Зивук даака, который происходит с экраном и в состоянии отразить отраженный свет, и в отраженном свете увидеть прямой свет. Это называется истаклут. Хевель, дословно. Эвель выходит от экрана, который парит над желанием получать отраженный свет. Это называется истаклут.